В этот вторник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов после 17 часов.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Добрый вечер. Мы хотели бы начать с такой новости, которая сегодня, ну, как бы сказать, в топе, в главных новостях. Руководство Генштаба Вооруженных сил меняется, и Юрий Балуевский уходит с поста начальника Генштаба, президент Медведев переводит его на работу в Совет Безопасности. Вместо Балуевского назначен, это кандидатура Сердюкова министра, назначен Николай Макаров, который, ну, как бы до этого был особенно не заметен, но, тем не менее, был заместителем. И, на самом деле, у него еще есть еще одно его свойство. Он, насколько я понимаю, замкомандующего войсками Московского военного округа, и последние 6 лет командовал Сибирским военным округом. То есть, ну, как-то вот в Москве его особо так было незаметно. И вроде бы тоже по хозяйственной части он кое-что понимает, как и его теперешний
министр. Человек, который командует округом, он непременно понимает по хозяйственной части. Я вам больше скажу, человек, который командует взводом, тоже кое-что понимает.
А при этом говорят, что тут еще с возрастом тоже интересно, что, скорее всего, в ближайший год вот он побудет Макаров, а потом опять тоже по возрасту.
А сколько ему лет?
Вот вроде бы уже под 60.
Ну, вот видите. Нет, ну, мне тоже кажется, я абсолютно ничего, не имею никакого инсайда, ничего нетривиального я не знаю, кроме того, что было в лентах, мне ничего не известно. Мне тоже кажется, что это какой-то промежуточный ход, так бывает в шахматах, когда не очень понятно, что делать, и надо погасить инициативу противника. Значит, что сняли Балуевского, потому что он не ужился с Сердюковым, это, на мой взгляд, очевидно. Тут,
ну, даже были слухи в свое время, что он уже подал заявление
вот
об отставке.
Да, да, и подавал, насколько я слышал, тоже неоднократно. Но не в этом дело. Одно дело подавать заявление об отставке, другое дело отставку получить. Все-таки разные вещи. Но, насколько я понимаю, разногласия между министром обороны и господином Балуевским были настолько многообразны и широки, что, в общем, кого-то из них убирать было надо. Ну вот принято такое решение пока убрать господина Балуевского.
То есть дороже в этой ситуации Сердюков для руководства?
Ну, по-видимому, он действительно обладает мандатом на какие-то действия. Эти действия он еще не досовершил. Вероятно, я так понимаю. Ну, а что будет делать новый начальник штаба, ну, генштаба? Ну, посмотрим. Рано или поздно это, скорее рано, чем поздно, это будет известно из его заявления.
Ну, скорее всего, если его предложил сам Сердюков, наверное, все-таки им будет вместе проще работать.
Мне не очень понятно эта технология, потому что мне это представляется, что все-таки, если это прописано в каких-то там нормативных документах, то ладно, но все-таки это должна быть кандидатура президента, а не министра обороны, на мой взгляд.
Тем не менее, упомянут как раз Сердюков.
Бога ради, если технология такова, то у меня ноль возражений. Если это содержательно, то значит споры решены в пользу Сердюкова, что едва ли надо приветствовать.
А если учесть, что сейчас президент уже не тот, который, собственно, Сердюкова и придумал, и достал, и поставил во главу этого министерства, то о чем это говорит? О том, что все равно это все происходит под постоянным контролем Владимира Владимировича Путина?
Нет, нет, не совсем. Может быть и так, не знаю. Но вот непосредственно то, о чем мы с вами говорим, не является аргументом в пользу такого заключения, поскольку каков бы ни был мандат, нам неведомый, полученный господином Сердюковым, для исполнения на этом посту, этот мандат, несомненно, обговаривался при прежней конфигурации власти, и, несомненно, господин Медведев с ним знаком, скорее всего, согласен. Угу. Так что тут...
А как вы считаете, ну, много уже было разговоров по поводу того, что, во-первых, пришел штатский, во-вторых, вообще там какой-то хозяйственник.
В какой-то державе, в Испании, что ли, назначили глубоко беременную барышню?
Да, дама-то.
Вот. Да я даже и не против. Это знаменитый ответ Георгия Константиновича Жукова, которого сняли с поста министра обороны, когда он был где-то в командировке. Он спускается по трапу самолета в Москве, возвращаясь в командировку. Ему говорят, что он больше не министр. Он говорит, так кто? Малиновский. Ну, слава богу, что не Фурцева. То есть можно назначить и Фурцева, можно назначить и барышню. Не в этом дело. Вопрос в том, что он там делает.
Вот об этом, пожалуйста. Что делает Сердюков сейчас?
Судя по скандалу, который некоторое время назад разразился, у господина Сердюкова есть некоторые намерения, мне не представляющиеся разумными. Я, как мы с вами оба понимаем, что я человек глубочайшим образом штатский. Может, я ничего вообще в этой жизни не понимаю, военный. Я даже готов в это поверить. Но я все-таки как-никак гражданин этой державы, я бы хотел, чтобы мне кто-нибудь объяснил.
Ну, какие и, у вас вопросы, в первую очередь?
У меня масса вопросов. Например, у меня вопрос, это уже вопрос, первый вопрос и главный, он не к Сердюку. Первый и главный вопрос к более высокому руководству, где военная доктрина. Потому что обсуждать, серьезно обсуждать, чего надо делать с какими стельками, прокладками, сапогами, там, плащ-палатками, танками, до того, как принята доктрина, на мой взгляд, довольно бессмысленно. Потому что есть вещи, которые при любой доктрине верны, например, не надо воровать. Это всегда правда. А есть вещи, которые, собственно, из доктрины должны вытекать. Если нет доктрины, то мы о чем
разговариваем? Если мы воюем на юге, то мы покупаем пробковые шлемы. Если на севере, то, соответственно,
ватники. Приблизительно так, приблизительно так. На самом деле, не решены некоторые основополагающие вопросы в реформировании армии. И я не очень понимаю, как их решать, не получив к руководству доктрину, утвержденную надлежащим образом.
Может быть, доктрина существует, но мы о ней не знаем.
Этого быть не может, потому что доктрина, о которой никто не знает, имеет примерно столько же ценности, как прошлогодний снег. Доктрина имеет тогда ценность, когда она исполняется, когда в соответствии с ней ведутся действия. Так что неизвестно никому доктрина, считать, что не существует. Вот. А потом, и отсюда начинаются вопросы. Я готов понять... И не буду особенно ерепениться, если мне скажут, что вот посчитали, подумали и решили, что военные журналисты – это неправильно, что журналисты должны быть штатские, свирепые. Значит, нет вопросов. Если вы так посчитали и решили, если
а
вы знаете...
Считаете?
А я не знаю. Я, например, не знаю, поскольку я никогда не жил в этом мире. Я не знаю. А вот гарнизонные газеты нужны, а окружные нужны газеты? Если нужны, то вы придумали, на какие деньги вы будете туда заманивать штатских, или не придумали? Если придумали, вперед. Или если эти газеты не нужны, тоже вперед. Если газеты нужны, а вы не придумали, может, вы не будете торопиться? Но в любом случае, журналистам это вопрос 16. А вот идея насчет того, что ликвидировать институт военной медицины, мне представляется странной. Еще раз, я не военный специалист. Но это мне надо как минимум объяснять. Почему покойный Николай Иванович Пирогов считал, что нужна военная медицина? А теперь мы считаем, что не нужно. Может быть, в чем-то был прав Пирогов, может быть, он устарел. Ну так расскажите мне. Я хочу знать. Рассказывать как-то никто не торопится.
Ну, есть еще одна, и даже не одна, наверное, не одно еще направление реформ армии, вот которое у нас вылезает на поверхность.
Назвал то, что просто вот первое на язык пришло. А на самом деле вопросы весьма принципиальные, абсолютно никому неизвестно, как их решать. Потому что, например, с одной стороны, катастрофическое положение с вооружением. Если верить генерал-полковнику Ивашову, который не так давно был у меня в эксперте на интервью, а я не вижу оснований ему не верить, человек вроде серьезный, за последние 8 лет мы получили 2 самолета в войсках, 2. Не 2 звена, не 2 эскадрильи, не 2 авиаполка, 2 самолета.
Штуки.
Да, 2 предмета. И что-то около 90 танков. Если это верно, я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем.
Тогда вообще насчет доктрины можно расслабиться?
Нельзя. Нельзя, потому что надо принимать доктрину, надо делать шаги, которые из нее вытекают. Нет, просто из доктрины, которая будет более-менее разумной, вытечет, что нужно не 2 самолета. Вот, пока, может быть, вот пока при отсутствии доктрины, может, и надо 2, я не знаю. Но в любом случае, существуют гигантские вопросы. Хорошо, значит, вооружение будет налажено, даст Бог. Будет поступать современное вооружение в войска. Это никаким образом не сочетается с однолетним сроком службы.
Потому что не успеют освоить.
Абсолютно. Но с другой стороны, совершенно не очевидно, что армия должна быть сплошь профессиональна, потому что вы уж меня извините за такой пошлый аргумент. Но мне неизвестна ни одна сколько-нибудь заметная война, которую выиграла профессиональная армия. Просто в новой истории таких войн не было.
Ну, понятие профессионализма тоже разное.
Может быть, пока не было. Ну, имеется в виду, в смысле, наемное. Может быть, пока не было. Может, потом будет. Но это когда будет? Пока не было. Пока ни одной серьезной войны так не выигрывали. Пока никто не объяснил, как сугубо наемной армии можно охранять бог весь сколько тысяч километров сухопутной границы. На самом деле вопросов полно. И при этом всерьез заморачиваться насчет того, должны быть журналисты военные, ну, не знаю. Мне это представляется не вполне правильной последовательностью. Опять же, может быть, я не прав. Может быть, я что-то не понимаю. Объясните.
Нам многое еще предстоит выяснить на этом пути. Вот еще недавно, подливаем масло в огонь, недавно у нас были аукционы, продавали армейское имущество.
Да.
И в одной из газет, в финансовых известиях, заголовок: «Российская армия может продать половину Греции». Речь идет просто об объемах территории, сопоставимых с размерами Греции.
Ну, видите, какое дело. Ведь армия за последние, там, сколько-то, там, надо говорить, почти 20 лет, она все-таки очень сильно сократилась. Огромное количество занимаемых той большей армией участков просто физически освободилось. Эти участки далеко не все в глуши, в тайге, в пустыне.
Рублевки продавали.
Да, вот некоторые во вполне приличных местах. Далеко не все, уверяю вас. В основном все-таки в тайге и в пустыне. Вот, и, наверное, с ними надо как-то разбираться. Причем, если заброшенный полигон в тайге, в общем, пить есть не просит, то он не нужен никому, его и не продашь. Ну, а даже стоит и стоит, есть и есть. То участок на той же самой Рублевке надо каким-то образом содержать от затраты. Если они бессмысленны, участок надо продавать. Совершенно согласен.
А вот как этот процесс идет? Как вам кажется, правильно, неправильно?
Don't know.
Прозрачно, непрозрачно?
Не следил за этим внимательно. Насколько я вот так краем глаза пробегал сообщение, да вроде бы открытые были эти торги, никто не жаловался. Не то, что недавно лесные участки на той же самой Рублевке, которые, значит, были разделены между своими. Тут вроде бы никто не сказал, что вот меня не пустили. Вроде таких замечаний не видел.
Ну, то есть, в принципе, какие-то из телодвижений вот нового, там, последнего министра обороны, да, они объяснимы, разумны.
Действующего министра
обороны. Да, действующего, пардон, да, крайнего. Вот, они разумны и объяснимы, да, с точки зрения экономической хотя бы.
Бесспорно, бесспорно. И тут как-то, по-моему, на этот счет и вопросов-то особенных нет. Вот я, по крайней мере, не слышал сколько-нибудь серьезных по этому поводу баданий. Кричат, что вот нашел чем заниматься, лишь бы бабки срубить. Да, это кричат. Потому что, на самом деле, народу не объяснена последовательность действий. Так надо объяснить.
Ну, вы видите эту последовательность?
Нет, мне не рассказали, я ее не вижу. Может, я повторяю, я всегда исхожу из презумпции невиновности. Может, она есть, мне не рассказали.
Опять же, вот в публикациях, ну, в публикациях, насколько я понимаю, мы сначала продаем то, что нам дорого содержать, мы зарабатываем на этом какие-то деньги, мы эти деньги вкладываем в жилье для ныне существующих военных.
Замечательно. Очень умно и хорошо. Умно и хорошо.
Выглядит очень разумно.
Я готов согласиться, что так оно и есть. Если все остальное так же расскажите. Тут, понимаете, какое дело. Все-таки нельзя на одной ладони держать два арбуза. Либо у тебя военный министр военный с соответствующим отношением к секретности. Он не будет выходить на телеэкран и рассказывать народу, что он делает. И он он будет прав, это естественно. Либо военный министр гражданский, тогда он политик. И тогда его работа в том, чтобы выходить на телеэкран и объяснять народу.
То есть это вот выбор страны.
Одновременно иметь секретность и гражданскость министра обороны, я не очень понимаю, как. Это неправильно. Либо выходи и рассказывай, либо уж будь генерал.
То есть есть прямая зависимость. Если страна для себя выбирает такой тип министра обороны, то значит она как бы сразу вот определенный вектор задает.
Нет, почему? Это может быть страна рекордной миролюбивости. Но это логичное поведение. Военному нечего зря развивать рот, это не его работа.
Хорошо? Может быть, поэтому министрами обороны во многих странах становятся невоенные люди. Но при этом военные всегда против этого выступают.
Нет, военные правильно делают, что выступают. Просто существует, не помню, чья разумная фраза, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. Это правда. Ну, про многое другое это тоже правда. Поэтому все-таки военным в большинстве стран пришлось смириться с тем, что шпаки возглавляют Министерство обороны. И во всех таких странах есть некоторые, где более жесткие, где менее жесткие трения между генштабами и Министерствами обороны. И это все нормально до тех пор, пока публика понимает, что происходит.
В нашем случае публика в вашем лице не понимает,
публика
что
в моем лице точно не понимает. Может быть, какие-то более продвинутые товарищи
вот
публики.
Кирилл, Кирилл из Москвы пишет. Да, Жуков был великим министром обороны. Лучше бы вместо него была Фурцева.
Я даже не спорю.
Задача министра обороны – военная логистика. Задача генштаба – военная доктрина. Никто не собирается ликвидировать военных медиков, полевых хирургов. Разговор идет о тыловиках, что сидят по санаториям. То есть опять все тоже как экономическое, как бы, вот видится Кириллу.
Не знаю. Готов согласиться, что это так. Готов согласиться, совершенно спорить не стану. Просто, ну, не очень хорошо. Вот, насколько я помню, в том же списке, с которых вроде собираются снять погоны, есть военные железнодорожники. А кто бы тогда в Абхазию поехал?
Да, это существенный момент.
Опять же, может, не надо. Может быть, надо, чтобы поехали штатские за большие деньги. Может быть, все-таки дешевле с ребят в погонах поедут.
Просто им меньше платить.
Существенно. Я искренне не знаю. Вот это надо все, наверное, обсуждать.
Давайте тогда посмотрим вот от военных участков, перейдем к участкам более-менее гражданским. Значит, у нас не так давно, точнее 2 июня, то есть вчера, лидеры индустрии биотоплива сказали свое слово перед Всемирным продовольственным саммитом. Ну, грубо говоря, нас начинают пугать мировым кризисом. Продовольствие,
Чего-то топливо, я не понимаю, почему,
и так далее.
Начинают. По-моему, давно пугают, и не без оснований, да. Это все совсем не ново.
Хорошо. Значит, в преддверии Международной конференции ООН по проблемам продовольственной безопасности и изменения климата выдвигаются несправедливые обвинения в адрес мировой биотопливной промышленности, якобы играющей ведущую роль в наступлении продовольственного кризиса. Как вам кажется, кто играет роль в наступлении продовольственного кризиса или что?
Ну, продовольственного кризиса все-таки, я очень надеюсь, удастся избежать, потому что это возможно. Нужны некоторые политические решения, прежде всего в развитых странах, которые позволят за несколько лет, да, достаточно быстро эту проблему еще на какой-то кусок десятилетий снять.
То есть просто отодвинуть по времени?
Да, нет, ну навсегда решить не удастся, естественно. Вот, это да. А вот то, что в текущем сложном положении такую уж ключевую роль играют производители биотоплива, я бы, наверное, говорить не стал, просто потому, что их пока очень немного.
Ну, то есть, это не они нашу пшеницу забрали и запихнули свои автомобили.
Ну, из пшеницы никто не делает биотопливо. Площади занимают под рабством. Я вот в конце апреля, в начале мая был в Германии, вот ехал я к Мюнхенскому аэропорту, обратил внимание, так, на взгляд, примерно, четверть, треть вот так вот площадей вокруг засеяно рапсом, он как раз желтенький был. Угу. Все-таки, если четверть или треть площадей не только под аэропортом Мюнхенским, а вообще в масштабах Европы будет засеяно рапсом, это будет существенная доля. Ну, надеюсь, пока не так.
То есть, просто не хватает места на то, чтобы выращивать, ну, в этой ситуации.
Может,
да,
если это станет выгодным, а это станет выгодным, если продолжится рост цен на настоящую нефть, а он, скорее всего, продолжится, вот тогда вот это все начнется. Пока, на мой взгляд, гораздо более существенным фактором было то, что китайцы впервые за много тысяч лет своей цивилизации, взрослые китайцы стали пить молоко. Этого никогда не было. Взрослые китайцы молока не пили никогда.
Это что, глобализация?
Это что,
рост экономики Китая?
У них появились лишние деньги.
У них появились лишние юани.
Да, 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 это беда. Вот, то же самое растет потребление продовольствия в Индии. Все меньше народу живут на традиционную чашку риса в день. Хорошо, это надо приспособить мировое хозяйство. Это будет сделано за несколько лет. Ничего страшного не происходит.
То есть это не вызовет социальный взрыв в других местах, где не будет хватать этого молока, этого риса и так далее?
Ближайшие, вот буквально месяцы, годы, возможно, какие-то локальные взаимонедопонимания. Но, в общем, это решаемый вопрос. В масштабах планеты совершенно решаемый вопрос.
То есть вы видите...
если мы не будем совсем дурными, вот совсем опереточными дурными, то существенную роль в решении этого вопроса сыграем мы. Угу. И будем на этом неплохо зарабатывать.
То есть у нас хорошие перспективы?
У нас неплохие перспективы, их не надо, как всегда, проворонить.
Понятно. У нас еще, тем не менее, идет борьба с внутренними всякими проблемами, потому что они так или иначе есть, несмотря на цены на нефть и все прочее. У нас, например, есть проблема с экологией, которую сегодня тоже поднимали. И министр природных ресурсов Трутнев заявил, что после совещания президента отметил, что сейчас нужны очень низкие штрафы за урон экологический, и в скором времени штрафы за экологический ущерб должны быть увеличены в разы, что, значит, позволит каким-то образом исправить ситуацию, там вот у нас люди страдают от загрязнений и так далее. Как вы считаете, вот такая связь?
Я считаю, что в принципе это правда, конечно. Конечно, наказания за экологические правонарушения должны ужесточаться по мере продвижения страны к какому-то технологическому уровню более-менее современному. Но мне представляется, опять же, вот я могу быть неправ, но мне представляется, что это, в общем, не очень дело федерального центра.
То есть просто каждый...
Нет, есть какой-то уровень базовый, который должен задать федеральный центр, а какое бы то ни было существенное отклонение от базового уровня, должны решать люди на местах. Потому что вот я живу в поселке городского типа X. Этот поселок городского типа X кормится от завода Y. И значит, вот директор завода Y и мэр ПГТ X должны садиться за стол и обсуждать. Значит, с одной стороны, конечно, нехорошо травить самих себя и всю окружающую природу, а с другой стороны, если задавить завод штрафами, поселок сдохнет. Не от экологии потом, а от голода сейчас.
А как решить эту проблему глобально?
Глобально, это вот я к тому и говорю, что проблема эта не глобальная. Это проблема локальная. Да, надо в целом повышать уровень экологической защищенности. В целом. Население в целом повышает требования к промышленности, но конкретно это должно привязываться к данной ситуации. Минимум какой-то федеральный закон обеспечивает, а дальше, извините, муниципии.
Ну,
а поскольку
совсем...
у нас муниципии находятся в диком загоне, то я не очень понимаю, как это будет делаться.
Ну, может быть, совсем с другого конца, если смотреть. Нужно сделать так, чтобы эти заводы имели возможность как-то себя модернизировать, чтобы меньше урона.
Не понимаю, вот вы говорите, сделать что, волшебная палочка? Это деньги.
Но ведь и законы тоже какие-то должны быть на это.
Ну, правильно. Просто если принять закон, который сегодня для этого завода не подъемен, завод закроется. Поселок сдохнет. Я вот вам о чем говорю.
То есть неважно, что начатое сооружение не сможет...
Нет, это чрезвычайно важно, но это надо делать постепенно. И в меру местом определяемой возможности.
Угу.
Мне так представляется.
Понятно. Наши слушатели и зрители могут подключаться к разговору плюс 7-985-970-45-45, и они, в общем, это уже делают. Некоторые с вами полемизируют насчет молока и риса. Говорят, что Китай всегда пил молоко, и Индия за последний год не выросла вдвое, чтобы нанести ущерб остальным. Но ущерб она вроде пока и не нанесла, насколько мы знаем.
Ну, насчет того, что китайцы никогда не пили молока, мне говорили специалисты. Я сам не китаист. Извините, если меня китайцы надули...
Ну, во всяком случае, такая версия высказывается.
А маленькие дети китайские, конечно, пили молоко, как все, да.
Понятно. Есть у нас еще одна тема, которая, наверное, уже перейдет на следующую часть нашей программы, но мы начнем. У нас, кроме экологической проблемы, есть еще и проблема транспортная, которая и с экологией связана, и со всеми другими делами. Вот. Кое-кто у нас в Москве уже пытается решить транспортную проблему радикально, поджигают машины. Вы, наверное, слышали, странная такая история, всех почему-то страшно возбудившая.
Ну, насчет страшно возбудившей я бы так говорить не стал, особенно-то возбуждаться нечего, нужна просто дееспособная милиция. Я, извините, не вижу тут проблем. Что милиция мышей не ловит? Наверное, да. Что им надо надавать по ушам? Наверное, надо.
По ночам и не следит, кто там что делает на улицах.
Так, в хорошо устроенном обиходе этого не должно случаться. Но если выяснилось, что завелась на участке банда подростков, которые таким образом развлекаются...
Да говорят, что это вообще какой-то один человек, может быть, даже психически нездоровый.
Ну, насколько
понимаю,
один это трудно, просто физически трудно. Ну, неважно, хорошо, один. У тебя завелся такой один психически нездоровый человек. Ну, будь добр, не поспи пару ночей, ну, походи по участку.
Как-то вы так все успокоительно и как-то, я бы
как
сказал,
раз
душеспасительно
как
рассказываете.
Как раз нет. Вот если бы я сказал, что вот это вот поджигание автомобиля
есть
надо решить
признак.
Гигантскими системными ходами, это было бы неисполнимо. То есть, наоборот, исполнимо. А вот заставить участкового по ночам пройти по участку, это неисполнимо.
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт» в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В 17.30 в столице краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба России намерена возбудить дело против российского подразделения компании British American Tobacco. В рекламе сигарет Кент Курильские острова были изображены как территория Японии. Это несоответствие обнаружили бдительные граждане и сообщили в ФАС. Данная реклама нарушает законодательство, которое запрещает рекламодателям оскорблять патриотические чувства граждан, пояснили РИА Новости в антимонопольном ведомстве. Сомалийские пираты потребовали свыше миллиона долларов выкупа за экипаж голландского сухогруза, который они захватили. Как сообщает агентство Рейтер, судовладелец заявил, что согласен заплатить 700 тысяч долларов. Захваченный экипаж состоит из 4 россиян и 5 филиппинцев. Российские ВМФ готовы прийти на помощь судну и освободить российский экипаж, но для этого нужно политическое решение, заявил глава пресс-службы ВМФ Игорь Дегало. Совет Безопасности ООН разрешил иностранным военным кораблям входить в территориальные воды Сомали для борьбы с пиратами. Однако российский МИД попросил пока не предпринимать никаких силовых действий. Это может поставить под угрозу жизни захваченных моряков. К 4 годам лишения свободы условно приговорен сотрудник мордовской колонии за избиение заключенных. Суд признал его виновным в превышении полномочий, избиении 2 осужденных с применением спецсредств. По решению суда сотрудник колонии в течение 2 лет также не сможет занимать должности, связанные с работой с осужденными, передает ИТАР-ТАСС. 3 человека погибли и 100 пострадали из-за внезапного наводнения в Германии. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов за считанные часы. Потоки смели все на своем пути, на улицах деревень и городов затопили подвалы и нижние этажи зданий. Через несколько часов вода спала, оставив следы серьезных разрушений. Разрушено несколько мостов, населенные пункты остаются без электроэнергии из-за поврежденных столбов ЛЭП. Ущерб, нанесенный стихией, может составить несколько миллионов евро. В Китае изданы правила поведения иностранцев на Олимпиаде в Пекине. Список содержит 57 пунктов. Прежде всего, наличие билетов на Олимпиаду еще не означает, что их обладатели автоматически получают въездную визу. Китайские власти напоминают также необходимости всегда иметь при себе документы, так как полиция имеет право в любой момент проверить паспорт иностранца. Выпивших гостей, как сообщается, будут держать в изоляции от общества вплоть до вытрезвления. Иностранцам запрещается ночевать в аэропортах, на авто- и железнодорожных станциях, в парках и подземных переходах. А на спортивных площадках нельзя выставлять оскорбительные лозунги и плакаты, а также взрывать петарды. О погоде в Москве. Этой ночью от 8 до 10 градусов обещают нам синоптики. 15-17. Завтра днем дождь, возможно, гроза. Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Стой! Кто идет?
Реклама!
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его? Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Во вторник, 3 июня, в программе «Особое мнение» свое особое мнение высказывает главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев после 19 часов.
Во вторник тема программы «Лукавая цифра. Дети нашего времени». У нас в студии психолог-консультант Московской психологической помощи населению Ольга Дмуховская и старший научный сотрудник Института открытого образования журналист Антон Зверев. «Лукавая цифра» во вторник после 22.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт». И вот еще одна проблема. Я бы сказала, научная тоже. И экономическая, и всякая другая. Транспортный коллапс в Москве неизбежен, если эту проблему в ближайшее время решить не удастся. Об этом говорят не только простые граждане, но и столичные чиновники, наконец-то. Разгрузка Москвы – важнейшая задача, и нужно ее поставить перед федеральным правительством, сказал сегодня мэр Лужков. По его мнению, нужно строить новые линии метро, дублеры магистралей, больше строить гаражей, наводить порядок вокруг Москвы, там, где безобразно застроили подмосковные власти, неизвестно чем, по мнению Лужкова, выводить терминалы.
Значит, подмосковные застроили безобразно, а московские безобразно не застраивали. Понял, да, это хорошая мысль.
Вы оценили, да?
Да.
На самом деле, проблема гаражей тоже вот любого простого гражданина интересует, даже если у него нет автомобиля, потому что когда вы видите, как перед вашими там, окнами строят очередной 25 этажей дом, вы начинаете мысленно представлять себе, сколько там будет автомобилей. А парковки все так, как парков... не было, так и нет. Либо она есть, но за
совершенно
такие деньги,
верно, что... и парковки как не было, так и нет. И магистрали, которые вокруг вашего домика, пятиэтажненького,
да,
и без того загружены, просто встанут, поскольку машин станет больше. Все так. Но этого господин Лужков не хочет осуждать. Он осуждает подмосковные власти, которые что-то сделали, с ним не посоветовавшись. Это разумно. Вообще всегда самая легкая болезнь – рак горла у соседа. Это правильно.
Но при этом еще
мне не нравится то, что делает московская власть в этом отношении. Потому что мне представляется, что, получив наследство, тут не надо кривить душой, получив наследство крайне тяжелую ситуацию, ныне действующая московская власть ее за годы своего правления чрезвычайно усугубила. Чрезвычайно.
Так это московская власть усугубила или просто вот так вот экономика шла, что
появлялись
машины?
Есть объективные факторы, совершенно очевидные. То, что в Москве, если я правильно помню, каждый день регистрируется 300 новых автомобилей, это вот это факт такой. Это, ну, как погода, как климат. С этим надо что-то делать. Не застраивать каждый свободный пятачок в центре, чтобы сорвать 3 рубля, а мыслить минимально стратегически. Ведь заметьте себе, плохой, нехороший и так далее. Большевистский режим в Москве держал резервные площади для хордовых магистралей, для больших стоянок. Потому что когда-нибудь в будущем, считали наши друзья-коммунисты, при наступлении светлого завтра, у всех когда появятся личные автомобили, их надо будет куда-то девать. И поэтому места были для стоянок зарезервированы. Они были под зелеными насаждениями, еще под чем-то. Были в Москве такие места, отведенные под хордовые магистрали, не застраивались. Все забито уплотняющей застройкой. И теперь можно сколько угодно восклицать, что «ах, что мы будем делать?» А теперь вы ничего не будете делать. Через некоторое время Москва встанет, и вы будете резать по-живому. Вы будете не проводить хордовые магистрали там, где это можно было сделать еще 15 лет назад, а вы будете вынуждены сносить работающие площади. Настоящие жилые дома, которые принадлежат частным собственникам. Либо вам придется их расстрелять, что наиболее простой способ, либо вам придется им платить дикие компенсации. Дикие.
Да сроду у нас никто не платил диких компенсаций.
Ну, значит, будем расстреливать. Но много же придется. Это же нехорошо. Это же может некоторым не понравиться.
Ну вот насчет того, что может некоторым не понравится, Лужков говорит, что платные дороги все-таки в центре города не будут вводиться.
Ну еще бы. Ну, брать пример с Лондона, какие-то приличия.
Брать пример с Лондона мэр не советовал,
поскольку платный въезд... В Лондоне нет платных дорог. В Лондоне есть плата за въезд в центр.
Вот, въезд в центр. Лишь усиливает раздражение водителей, и ничего хорошего для мэра, который привел такую непопулярную меру, не будет.
Это называется выдавать нужду за добродетель. Платы за въезд в центр Москвы не будет не потому, что никто не хочет раздражать водителей, а потому, что этого технически нельзя сделать. Вот. Так что в этом смысле можно эту меру называть политически неуместной, социально неуместной.
Но она все равно есть. Потому что езжаешь в центр, припарковаться просто так, абы где, тебе не удастся. Значит, ты обязательно какому-нибудь дяденьке в зеленом заплатишь какие-то деньги, чтобы постоять вот здесь, вот, если можно.
Ну да.
Вот. И возможно, что эти деньги будут достаточно серьезные, если тебе нужно постоять весь рабочий день.
Да, вероятно.
Еще гаишнику придется заплатить, если ты неудачно где-то встал.
Простите меня, Бога ради, да не вижу тут ничего дурного. Просто ничего дурного совсем. Я абсолютно не понимаю, почему именно вот в этом, конкретно в этом случае, в случае оставления своего автомобиля у обочины, должен нарушаться базовый закон экономики. А базовый закон экономики заключается в том, что все лимитированное платно.
Ну, правильно, потому что если нет места для парковки, то извини, значит,
нет,
будешь платить.
Ты либо будешь платить выбитыми зубами, если вы будете в честном бою добывать место для парковки, либо деньгами. Ну, как-то платить придется. Ну, да.
Но обычно люди говорят, что если там ввести плату и там ужесточить что-то и так далее, просто меньше люди будут садиться за руль. Вы в это верите?
Да.
Что если будет дороже бензин, то машин будет меньше.
Ну, видите, какое дело. Меня учит практика. Вот я, например, знаю, что когда впервые в еще социалистической Болгарии, еще социалистической, существенно поднялась цена на бензин, все Софийские улицы, мне рассказывали друзья, были уставлены машинками, с табличкой «Продается».
То есть
буквально через день. Сейчас мне рассказывают, опять же, знакомые, в Америке некоторое повышение топлива, цен топлива тоже происходит, уже довольно многие люди по выходным не выезжают из дома. Ну, в будни ему на работу надо ехать, ему деваться некуда. А в выходные он уже не выезжает. Он кушает свой гамбургер на собственном заднем дворе.
Пишет наш слушатель Сергей из Барнаула. И это в то время, как вся реклама на ТВ забита предложениями автомобилей. Скоро автомобильную рекламу будут запрещать, как рекламу спиртных напитков.
Да я не знаю, зачем. Не надо запрещать. Просто все должно чего-то стоить. Если человеку придется сесть ровненько и подумать, стоит ли ему ехать на машине в центр, ну пусть посидит и подумает, не переломится.
Была статистика, штат московской милиции по отношению к площади города 1 на 50 квадратных метров. Практически у каждого дома, пишет Игорь из Санкт-Петербурга, ему оттуда виднее.
Не знаю насчет 1 на 50 метров, но что столичная милиция в отношении к численности населения в разы превышает, скажем, нью-йоркскую, это бесспорно, это известный факт. Другое дело, что не знаю, какая часть, это вот будут у вас московские милиционеры в студии, вы у них спросите. Я не знаю, какая часть, но думаю, очень большая часть этих милиционеров работает по договорам на охране разного рода хозяйственных объектов. Поэтому числятся они в силах охраны порядка общественного, а работают на самом деле охранниками в частных фирмах.
Но это же на самом деле и экономически, и политически, и человечески. Это же...
Это странно.
Это не это странно, это страшно просто.
Что вы такая пугливая? Все
боитесь.
Я
не пугливая.
Экологии боитесь, транспортного коллапса боитесь, милиции боитесь. Все
я
хорошо.
Вас пугаю.
Не получится.
Нет, ну на самом деле, когда получается, что это куча людей в погонах с какими-то льготами там и так далее.
Ну да, да.
Ну,
да.
С небольшими, но неважно, да. Но они все равно где-то числятся.
По-моему,
и так далее.
По-моему, это действительно неразумно. Вот. И наверняка, вот просто к бабке не ходи, наверняка это временно. Потому что вот такого рода уродливые порождения переходного периода, они долговечными быть не могут.
То есть и все, что мы сегодня с вами обсуждали, это всего лишь уродливые порождения переходного периода?
Нет, как раз мы с вами обсуждали довольно длинные вещи.
Армия.
Экология – длинная вещь, армия – длинная вещь. Транспортная проблема – безумно длинная вещь. Да. Вот спрашивают, можно ли что-нибудь сделать, чтобы избежать коллапса, смотря когда этот коллапс по расписанию назначен. Я вот недалеко на прошлой неделе прочел чей-то прогноз, что Москва встанет полностью, совсем встанет по будням, уже этой осенью. Если этот прогноз верен, то точно ничего не успеть. Вот. А если этот прогноз не верен, так, может, есть шанс?
Ну, хорошо. Мы будем надеяться вместе с Александром Приваловым, научным редактором журнала «Эксперт», что все наладится, временные трудности прекратятся, коллапса мы все-таки избежим и такого, и другого. И, ну, будем верить в лучшее. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.